Страница 106. Параграф 10. Аксиомы специальной информации. Общая специальная информатика. То, что мы выше рассматривали в разделе общей информации, было чрезвычайно важно для понятия знака, поскольку языковой знак, как и знак вообще, как раз относится к сфере информации. Это рассмотрение знака в рамках общей информации имеет и свои положительные, и свои отрицательные свойства. Безусловно, положительным является здесь уже то, что знак анализируется здесь как сфера смысла, а не просто сфера никак не осмысленного вещества. Кроме того, языковой знак предмета мы находим в том, что в этом знаке отражается сам предмет, что для знака предмета необходим сам предмет, и что благодаря выраженности той или другой предметности в языке последней и является смысловой сферой или относится к смысловой сфере. Противоположение знака предмета к самому предмету было, безусловно, необходимо для определения того, что такое знак. Без такого содержательного наполнения знака он не был бы сообщением о предмете, не был бы указанием на содержание предмета, не был бы выражением этого последнего и, следовательно, вообще не был бы знаком. Ведь каждый знак всегда есть знак чего-нибудь, а знак, который не является знаком чего-нибудь, вовсе не есть знак. Эту простейшую истину как раз и должны были формулировать наши аксиомы общей информации. Страница 107. Вместе с тем, однако, отнесение языкового знака к сфере смысла все еще далеко от исчерпания того, что такое языковой знак. Ведь смысл имеют вообще все вещи, окружающие нас. Дерево есть дерево, а не собака, которая сидит под этим деревом. И собака есть именно собака, а не кошка, с которой она дерется. Ясно, что ни общесмысловая сфера языкового знака, ни тем более внезнаковый носитель этого знака вовсе не являются окончательным определением языкового знака, а скорее только его началом, только его необходимыми предпосылками. Возникает целая дисциплина, которую удобно назвать уже не общей, а специальной аксиоматикой, где как раз и будут рассматриваться аксиомы, более специфичные для языка, да и более специфичные для знака вообще. Среди отчаянного нагромождения философских, логических, языковедческих понятий в этой области нам необходимо проложить какой-нибудь определенный путь исследования, чтобы не уклоняться и не путаться среди слишком близких друг к другу, но тем не менее совершенно разных категорий. Этот путь специальной информатики в нашем изучении языкового знака представляется нам в следующем виде. Выше мы говорили о языковых знаках, в их ориентации среди внезнаковых областей. Ориентация эта была у нас, однако, слишком общей. Теперь необходимо будет ее специфицировать, да и сам знак, хотя бы даже и языковой, тоже понимался нами, как этого требовал от нас избранный нами метод исследования, в слишком общей форме, без всякой его внутренней реальности и оформленности, и без всякого его внешнего функционирования. Самое же главное то, что знак мы отличили от беззнакового бытия тем, что он обладает определенного рода смыслом, так что нам уже и теперь ясно, что тело смысла или материя смысла не есть самый смысл, хотя бы и телесный, хотя бы и материальный. Но этот знаковый смысл в порядке общей информатики тоже признавался нами, скорее в виде некоторого факта без всякого внутреннего значения и без всякой его специально знаковой структуры. Все эти проблемы, не вошедшие в область общей информатики, и должны определить собой путь нашей специальной информатики, сначала тоже пока еще достаточно общей, но потом уже непосредственно близкой к специфике знаковой теории языка, в конце концов, как мы надеемся, и к идентичной с нею. Страница 108. Параграф 11. Знак и смысл знака. Итак, знак мы могли выше понимать именно как знак при помощи противоположения его вне языковой сфере. Так носитель знака не есть сам знак, как и сам знак еще пока не есть просто его носитель. Тем самым мы вторглись в смысловую область знака, без которой он не может быть определен даже как просто знаковый факт. Но раз уж мы вторглись в область знаковой теории, она тотчас же требует логического анализа, поскольку смысловой знак есть область очень широкая, из которой нас в этой работе далеко не все будет интересовать. Очевидно, если тело или субстанция знака или его носитель есть самый знак, то в известной мере необходимо констатировать наличие самого знака как такового в области смысла. Мы сказали, что всякий знак нечто обозначает, аксиома первая. Но такого рода формулировка, если сосредоточиться на смысловой стороне знака, не есть в подлинном смысле первичная, а только указывает на известное противоположение знака в области самого же первичного. Если же сосредоточиться на самом знаке, как на некоторого рода смысле в первичном значении слова, то есть без противопоставления другим моментам в области смысла, то нужно сосредоточиться просто на знаковой природе знака именно как таковой. Точно так же и обозначаемое рассматривалось нами раньше как нечто противоположное знаку, поскольку иначе вообще нельзя было отделить знак от обозначаемого и рассматривать их в их условной реальности. Отсюда возникают три аксиомы, которые относятся к значимости как таковой и говорят только о знаке как о знаке. Аксиома чистой знаковости. Первая в скобках 13. Всякий знак нечто значит. Аксиома чистой обозначенности. Вторая в скобках 14. Все, что является осмысленно обозначенным, есть и результат функции смыслового знака. Аксиома чистого акта обозначения. Третья в скобках 15. Всякий акт обозначения есть акт смыслового обозначения. Все три аксиомы обеспечивают для нас существование знака в его чисто знаковой, то есть чисто смысловой природе. К этому необходимо прибавить еще следующее. Мы отделили знак от его носителя и знаковость от ее телесности. Это дало нам возможность, отделив знак от всего внезнакового, сосредоточиться на нем самом. И хотя никакой знак невозможен без носителя знака, без его материи, без его субстанции или без его субстрата, тут возможны самые разнообразные термины, обозначающие внезнаковое окружение языка, тем не менее, об этом мы тоже достаточно говорили, ни носитель языка не есть сам знак, ни его субстанция не есть сам знак и так далее. Для того, чтобы зафиксировать эту нематериальность знака, возможную, как мы еще раз говорим, только в условиях материального носительства знака, приходится и относящиеся сюда принципы тоже выдвинуть как необходимые и очевидные. К сожалению, существует очень твердая и почти непреодолимая обывательская тенденция все смысловое и все идеальное толковать как материальное и только как физическое. Думают, что если физические вещи являются материальными и физическими, то и все на свете обязательно материально и физично. Но это пошлое антимарксистское предубеждение основано на отсутствии как анализа элементарных фактов сознания, так и марксистского учения об отражении. Все смысловое, следовательно, все идеальное, с марксистской точки зрения, вовсе не отсутствует и вовсе не есть ничто. Идеальное с точки зрения марксизма есть отражение материального, но марксизм вовсе никогда не утверждал, что ничего идеального не существует. Если оно есть отражение материального, то это значит, что оно тоже есть, тоже существует и тоже действует, но только при одном условии, при условии своей отраженности сферы материального или реального. Отражение предмета вовсе не есть отсутствие предмета, а наоборот, предполагает существование этого предмета, так как иначе, чего же именно отражением является само-то отражение. Здесь имеется в виду только специфическое бытие отражения, а вовсе не полное отсутствие того бытия, которое именно отражается, и вовсе уже не утверждается отсутствием самого отражения. Ведь иначе пришлось бы отменить и всю математику, и прежде всего таблицу умножения, которая ведь не есть ни карандаши, ни перья, ни ручки, ни яблоки, ни вишни, вообще не есть что-нибудь материальное. Тем не менее, таблица умножения отражает собой именно материальное, но только не просто поверхностно-материальное, не просто карандаши или ручки, но нечто такое, что лежит в глубине самого материального, и потому-то для таблицы умножения безразлично, какие вообще предметы умножаются. Умножается и делится вообще все на свете, и поэтому таблица умножения является чрезвычайно обобщенным отражением всеобщей делимости или нераздельности, всеобщего уменьшения или увеличения. Поэтому, если уж пугается того, что смысловой знак не есть просто само по себе какое-нибудь тело или субстанция, не есть арбуз или дыня, то уж никак нельзя говорить о нематериальной природе знака. Страница 110. Когда мы говорим об этой последней, мы просто имеем в виду максимальную обобщенность и все присутствие знака, подобно тому, как суждение 5.5.25 не ограничено никаким временем и никаким пространством. И когда мы долетим до Марса и высадимся на нем, все равно это равенство останется там вполне незыблемым, так что минимальная ошибка, допущенная здесь, будет грозить катастрофами. Поэтому и знак вовсе не связан обязательно с тем физическим предметом, который он обозначает. И хотя фактически знак и эта вещь друг от друга неотделимы, мы все же о знаке можем говорить отдельно, подобно тому, как мы говорим в математике о числах или величинах, и даже строим и неоспоримо решаем основанные на них уравнения. Отсюда возникает следующая аксиома чистой знаковости. Аксиома чистой бессубстратности, четвертая, в скобках 16. Всякий знак, всякое обозначение, всякий акт обозначения возможен только как область чистого смысла, освобожденная от всякой материи и какой бы то ни было субстанции. Заметим, впрочем, что в истории философии многие мыслители, замечая очевиднейшую нематериальность знака или числа, так же, как и вообще идеи вещи и ее отражения, представляли себе отдельный сверхъестественный мир, наполненный этими чистыми идеями, числами, понятиями и знаками. Такова вся платоновская и аристотелевская философия с ее бесчисленными разновидностями, оттенками и компромиссами. Но построение такого рода сверхматериальной действительности является делом слишком уж необязательным и даже личным, слишком уж произвольным. Такую философию можно оспаривать с бесконечно разных сторон, но то, что смысловая природа знака не есть материя, это оспаривать нельзя, если не отменить всю арифметику, то есть если не впасть в прямое сумасшествие.